Первое послание апостола Иоанна, первая глава и два стиха второй главы, мы читаем следующие слова. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем, и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Аминь. Да, иногда мы испытываем такое духовное состояние, когда пред Богом не готовы открыть уста наши. И вот ту молитву, которую мы слышали, выраженную когда-то псалмопевцем Давидом и отраженную вот в музыкальном исполнении, говорит об очень многом, о том, что верующему человеку порой стыдно приходить к своему небесному Отцу и открыть свои уста. И Евангелие говорит нам об апостоле Иоанне, что он был самым молодым из 12 апостолов, и он также был, удивительно, наверное, самым любимым учеником своего учителя. И, возможно, мы бы сказали, что от того, что он от ранней юности пошел за Иисусом Христом. И как прекрасно сегодня видеть юношей и девушек, которые от юности своей приняли Иисуса Христа и идут за Ним. Иоанн, будучи один из 12 учеников, закончил свою жизнь, мы бы так сказали, естественной смертью. То есть все ученики, его, мы скажем, братья, друзья, перешли к Господу через мученическую смерть. Он один вот прошел этот путь. И в городе Ефесе, в современной Турции, показывают, не утверждают, но показывают определенную часть местности, где, возможно, находится могила Иоанна. До VI века эти места считались особенно святыми, и только тогда, когда мусульманство уже стало распространяться, или ислам, мы скажем, на Европу, то были уничтожены эти святыни, но остались еще некоторые места, подтверждающие, что вот здесь когда-то проповедовал Иоанн и стоял дом молитвы, где он рукополагал молодого служителя епископом Тимофея, где он участвовал именно в деле Божьем. И вместе с апостолом Павлом и с другими учениками, встречаясь на пути благовестия. Но удивительно, что он обладал каким-то особым духовным чувствованием, когда выражал вот эти мысли о любви Божией. И предание говорит, что уже в своей старости, глубокой старости, его проповедь заключалась всего лишь навсего в нескольких словах. Он говорил так: «Дети, да любите друг друга». На самом деле мы испытываем этот дефицит, можно сказать, духовной любви. И мы слышим об этом часто, и проповедники отражают эти мысли. И чем ближе мы к восхищению Церкви, тем более дефицит этой любви будет ощутим не только в мире, но, к сожалению, и среди народа Божия. И Евангелие, и послание апостола Иоанна отличаются от всех посланий других апостолов особой таким духовным состоянием о божественной любви. И прочитанные слова, о которых мы слышали, они утверждают, что истинные христиане, к сожалению, могут согрешать, но стремятся жить праведной жизнью. Мы говорим о христианах, рожденных свыше. И в данном отрывке рассматривается отношение верующего человека к греху в целом, то есть к тому, что называется греховной природой нашей, и также именно к отдельным грехам. И вот эти прочитанные слова из этого послания можно характеризовать, может быть, неким таким духовным смыслом. Прежде всего, Бог бескомпромиссно призывает оставить грех. Именно нет нигде, что Он предложил бы нам какую-то альтернативу относительно греха. Иногда мы говорим, ну вот один служитель сказал так, а другой сказал иначе. Вы знаете, как бы ни говорил кто-либо из служителей, но что говорит Слово? Мы иногда подстраиваем свои некоторые духовные моменты жизни вот так, как нам удобно, как мы понимаем, но Бог бескомпромиссно призывает оставить грех. Невозможно, к сожалению, чтобы мы не согрешали. К сожалению. И, наверное, чаще всего или больше всего нам нужно исповедовать грех раздражительности, крика, недовольства, обиды. И если есть то, что где-то наружно, то что сопровождает внутренне? И еще одна мысль, что никто не имеет права перестать бороться с грехом. Да, на Голгофском кресте была принесена жертва, грех был побежден, смерть была побеждена Иисусом Христом. Но мы на земле остаемся в свободной воле. Мы имеем некое различие перед этим миром, когда внутренне понимаем, что есть добро, а что есть зло в своей действительности. Поэтому Иоанн говорил, и вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас. С одной стороны, удивительная глубина мыслей и рассуждений апостола Иоанна, а с другой, самое главное, это истина. Истина, которая позволяет божественному свету полностью освещать нашу жизнь и судить наши тайные помыслы. И только тогда, когда мы можем именно вот в осознании этого прийти к Богу, только тогда Он очищает нас от греховных наклонностей, от проявлений именно согрешений и помогает нам приближаться к своей святости. Или иначе, может быть, мы даже бы сказали, что быть или оставаться в Его святости. Поэтому Иоанн подчеркивает эту мысль и говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас, Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это наводит нас на мысль, что кровь Иисуса Христа и сегодня очищает или сильно очистит нас от всякого согрешения. Нужно заметить, что Иоанн делает различие между грехом и грехами. Грех относится к нашей испорченной природе, а грехи относятся к злым делам, которые мы, к сожалению, еще бывает совершаем, будучи христианами. И кто-то сказал удивительную мысль. В действительности то, что мы есть, намного хуже того, что мы сделали. То есть природа наша, она настолько испорчена, что ее невозможно изменить. Она должна умереть. Но мы иногда находим некое оправдание нашей природе. Но благодарение Богу, что Христос умер за нас, грешников. Поэтому при рождении свыше мы получаем новую природу. И Дух Святой дает нам силу жить так, чтобы побеждать живущий в нас грех. И Павел подчеркивает эту мысль. Подчеркивает, то есть живущий в нас грех по природе греховной. Он здесь пишет в 7 главе к Римлянам. «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вопрос задает. «Благодарю Бога моего и Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Вы знаете, нет яснее вот понимания этой истины, как Павел подчеркивает, вот ту природу, которая проявлялась и в нем, хотя мы их читаем и видим перед каждым посланием, допустим, послание святого апостола Иоанна или Павла. Но Павел, сознавая свою природу, дает новой природе, которая происходит при рождении свыше, право побеждать, потому что закон духа жизни, как мы уже прочитали, во Христе Иисусе освободил нас от власти греха. И вот это вот нужно нам не понимать только умом, но сердцем, потому что бывает иногда такое состояние в жизни верующих, что они просто мечутся, и трудно согласиться, бывает, с этой истиной. И поэтому для того, чтобы постоянно пребывать в общении с Богом и с братьями, Иоанн подчеркивает, мы должны исповедовать наши грехи. В евангельских церквах нет формы, как в исторических, что нужно перед причастием подойти к священнику и исповедоваться пред ним. И я помню свою юность, да уже и молодость, когда приходил на эту исповедь, то, что я говорил, я отчасти вспоминаю, я боялся говорить, но я слышал одно: прощаются тебе грехи. И вы знаете, вот это все, не только воспоминания, но и исследование Писания говорит, что исповедь – это то, что должны мы извлечь на поверхность, открыть перед Богом, назвать своими именами, встать на сторону Бога против этих грехов и оставить их. То есть открыть. И в жизни верующего человека бывает так, что ему нужно прийти на исповедание, нужно иметь друга духовного или подругу, мы скажем, перед которым можно было бы открыться, исповедоваться и сохранить эту тайну исповеди. Иаков об этом подчеркивает в своей 5 главе своего послания. И удивительно другая истина, что еще в Ветхом Завете Соломон пишет в книге Притчи, мы читаем в 28 главе, скрывающий свои преступления, не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. То есть благодать Божия и тогда действовала в жизни тех, кто сознавал эту природу своей греховности. Если сегодня среди нас есть те, которые пришли с мыслью, что соделанный грех не дает права участия в хлебопреломлении, то, братья и сестры, еще есть время для исповеди. Еще есть время для исповеди. Если исповедуем грехи наши, пишет Иоанн, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Прощение, о котором Иоанн здесь говорит, оно означает прежде всего отцовское прощение, а не, так бы мы сказали, не судейское. Есть огромная разница между судейским прощением и отцовским. В судебном прощении мы нуждаемся лишь однажды, когда оно охватывает наказание за все наши грехи, природы нашей греховной. Но в своей христианской жизни мы постоянно нуждаемся в родительском прощении. Мы нуждаемся, как наши дети, малые ли они или большие, приходят к нам и, сознавая, просит у нас прощения, и мы делаем это. Иоанн подчеркивает эту мысль и говорит, если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Это означает, что оценивая свое духовное состояние, мы должны быть абсолютно честны, прежде всего, пред Богом, в своем внутреннем человеке, не допуская никакого лицемерия, не скрывая то, что мы в действительности из себя представляем. Потому что пред Ним, то есть пред Отцом нашим Небесным, мы все открыты. В той действительности, которая есть. Поэтому в избежание возможных предположений о том, что все сказанное позволяет нам, как бы, знаете, мириться с грехом или сознательно грешить, а потом ожидать прощения, Иоанн подчеркивает, нет, братья мои и сестры, нет. Он так, знаете, как отец, говорит, дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то есть он подчеркивает, что это нас не оправдывает, не должно вселять надежду, что да, я согрешил, я приду, Господь простит. Это осознанный грех, который может привести именно к состоянию потери благодати Божией. Мы сегодня не говорим о смертном грехе, или мы скажем о грехе к смерти. Нет. Но вот эти мысли Иоанна, его слова, они имеют духовный глубокий смысл вот той жизни пред Господом, в которой мы сегодня с вами соприкасаемся. И он подчеркивает, дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил? Это... Наверное, даже слово как исключение нельзя вставить сюда. Это не исключение. Бог не может потворствовать даже самому незначительному греху. И потому, ставя перед нами цель совершенства, будьте совершенны, как совершен Отец мой Небесный. Так Христос ставил эту духовную планку в жизни своих учеников, как и нам сегодня. И в то же самое время Господь знает нашу сущность, но это не исключение. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Здесь сказано, если... Это говорит о том, что грех в жизни верующего человека нарушает общение. Он нарушает общение, но наше осознание восстанавливает отношения с нашим Небесным Отцом. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Господь не только наш ходатай, мы понимаем это, мы благодарны Ему за это, но Он и умилостивление за грехи наши. То есть это расширяет некую такую духовный подход нашего Небесного Отца через свою жертву к нам. Но опять же повторимся и скажем, но это не основание для того, чтобы нам согрешать. Бог проявляет к нам благодать, потому что Христос удовлетворил требования правосудия Небесного Отца. И Его жертвенный подвиг достаточен по своей ценности, чтобы спасти не только нас лично, но и весь мир, но спасает лишь только тех, кто действительно доверяется Ему. Поэтому мы сегодня с вами самые счастливые люди, что знаем Господа как Спасителя, доверяем Его Слову и стремимся жить этой благочестивой жизнью. Итак, мы вновь подходим к воспоминаниям жертвы нашего Господа Иисуса Христа, чтобы испытать самих себя и возвестить смерть Его, доколе Он придет. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Аминь.